Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Александр Валерьевич у нас по уважительной причине прогуливает, но у меня интересные гости, чуть позже я их представлю. А сейчас я вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. И оставлять там, в общем-то, свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону +7 495 73 73 948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Итак, я представлю моих гостей. Если вы смотрите прямую трансляцию, то как бы вы можете их видеть. Михаил Курачко, кандидат философских наук, доцент, полковник запаса. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Да, добрый день, добрый вечер.
Сергей Горбачев, консультант в сфере связи с общественностью, соискатель ученой степени, кандидата философских наук. Сергей Сергеевич, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, с Сергеем мы давно уже общаемся на «ты», потому что где-то лет 12 или 13 назад вместе участвовали в одном из этапов кругосветного путешествия «Барка-Седов», и это был, на мой взгляд, самый, наверное, захватывающий отрезок этого плавания. Мы огибали на паруснике легендарном из Горн, поэтому, ну, наверное, как-то будет фальшиво переходить с тобой, Сережа, на «вы», согласен?
Конечно, да, после пережитого и пройденного.
Да. Итак, два философа, скажем так, оба с военным прошлым. Вот, и я хочу сказать нашим радиослушателям, что сегодня мы, конечно, не будем здесь в студии отвлеченно рассуждать и пытаться ответить на вечные философские вопросы, что есть я, что есть мир, в чем смысл жизни, что первичное яйцо или курица и так далее. Нет, разговор будет достаточно конкретный. И будет он касаться вопросов, которые, да, конечно, существовали и раньше, но с началом специальной военной операции они стали остро актуальны. И это впрямую касается и боеготовности, эффективности и побед на фронтах СВО наших вооруженных сил. И вместе с тем, в определенном смысле, они все-таки философские. Вот, итак, Михаил Михайлович, Сергей Сергеевич, сейчас я вам кратко обрисую тему нашей беседы, а потом буду внимательно вас слушать. Я даже вот могу сразу сказать всем, что я специально подготовил тезисы, иногда буду в них заглядывать. Почему? Потому что очень точно хочется сформулировать свою мысль для того, чтобы потом вот мои уважаемые собеседники ее либо дополнили, либо в какой-то мере опровергали, но это мы послушаем, что они скажут. Итак, ну вот можно хорошо вооружить солдат, обучить, хорошо одеть в добротную, качественную одежду, обувь, предоставить средства защиты, связи, ну сделать из него как бы вот суперсолдата в том плане, как он будет выглядеть и как он будет действовать. Но все равно, вот, по моему мнению, этого будет недостаточно. Нужен, ну, соответствующий настрой, боевой дух. И все это вот тесно взаимосвязано. В этом вот я много раз убеждался, потому что вот регулярно бываю с Александром Сладковым в зоне СВО, встречаюсь с людьми на передовой, в пунктах временной дислокации, общаюсь с ними. Вот могу вам абсолютно ответственно сказать, что одна из главных составляющих успеха на поле боя – это мотивация. Да, она бывает разная. В последнюю очередь это денежная мотивация. Но вот что скрывать. Да, есть люди, которые подписали контракты именно потому, что очень высокие зарплаты, хорошие социальные гарантии. Да, есть такие, но побывав на передовой какое-то время, повоевав, подавляющее большинство этих людей осознают, что деньги для них не могут быть мотивацией. Такая мотивация их не поддерживает в бою, такая мотивация обесценивается сразу после того, как рядом разорвался снаряд и просвистели осколки, потому что деньги – это просто бумажки, нет смысла за них умирать, сколько бы их ни было. И начинают они серьезно воевать совершенно за другое. Когда спрашивают «за что?», то многие вот даже, ну, не могут, ну, либо не могут сформулировать, потому что не хотят ну, произносить какие-то устоявшиеся фразы, вот, они считают, что, ну, это будет неискренно. Другие, ну, чаще всего отвечают, ну, определенными уже привычными такими выражениями, что они воюют за свои семьи, за родину, против нацистов. И это все верно, да, за свои семьи, за родину, против нацизма. Но вот та мотивация, о которой я говорю, мне кажется, это гораздо глубже. Причем вот для разных людей могут быть разные мотивации. Хотя, возможно, я, наверное, ну, меня, может, сейчас поправят мои коллеги, немного неправильно этот термин применяю, мотивация. Мотивация, это же ведь, говоря простыми словами, побуждение к действию. Но вот нельзя, однако, побуждать к действию людей, ну, вот так вот, ну, как бы есть такое мнение, которые, ну, по-разному образованы, из разных социальных слоев, по-разному воспитаны, то есть, ну, в социальном плане, в культурном, в религиозном. Или все-таки вот можно их как-то объединить? Есть такое вот, ну, объединяющая какая-то, скажем, идея, там, не знаю, объединяющая цель, которая может мотивировать на борьбу с врагом вот весь народ, в частности, наших солдат-офицеров. Идеологии, напомню, у нас с вами нету официально. И вот что вот вы думаете, мои уважаемые гости, по этому поводу? Ну, наверное, мы начнем с Михаила Михайловича.
Ну, я, наверное, здесь скажу так, что идеология у нас есть. Даже в Конституции представлена идеология, даже три идеологии. Специалисты об этом прямо говорят. Одна из Конституций прямо говорит, что обязанность государства обеспечить права человека. Дальше мы читаем в Конституции, что у нас запрет на то, чтобы какая-то идеология была господствующей. И совсем недавно у нас появилась в новоизмененной Конституции положение о Боге, как наследие наших предков. То есть фактически у нас Конституция говорит о трех базовых позициях: права человека, запрет на господствующую идеологию и идея Бога как определенное наследство, которое нам досталось от предков. И мы видим, что здесь определенные противоречия, и это противоречие присутствует и в нашей жизни, и в том числе в зоне боевых действий, куда приходит, конечно, солдат, мобилизованный, добровольный, доброволец или контрактник, и все сталкиваются еще с другой реальностью, где человек проверяет подлинность перед лицом смерти. И, конечно, все ложное тут отлетает. Какие права? Какие права могут обеспечить тебя перед лицом смерти, твою жизнь, дух и так далее? Поэтому смерть становится определенным мерилом всего и все. Пока такой, скажем так, встречный тезис.
Ну да, это интересно. Ну,
Сергей, с другой, да, с другой стороны, если мы вот начали говорить и рассуждать по поводу того, что где, в каких документах закреплено, есть ли где-то закрепленная идеология, я бы хотел напомнить, что за последние годы появился целый ряд нормативно-правовых актов, которые так или иначе прописывают духовно-нравственные, как принято сейчас говорить, традиционные ценности. Буквально накануне начала специальной военной операции в 2021 году была принята стратегия национальной безопасности, где впервые была совершена государством попытка описать эти традиционные духовно-нравственные ценности. Они там были впервые сформулированы, и была попытка принять основу госполитики по сохранению этих ценностей. И за 10 дней до начала специальной военной операции этот документ проходил обсуждение, и за 10 дней он был снят с рассмотрения. То есть даже вот и был принят уже через полгода, в ноябре 2022 года. То есть мы видим, какой огромный путь с 22 по 24 год мы прошли в части просто вот формального закрепления или попытки описания духовно-нравственных ценностей, традиционных ценностей, которые присущи, да, на чем, собственно, можно и строить идеологию. И даже если просто проанализировать выступление нашего президента, да, Владимира Владимировича Путина, посмотреть, насколько часто он обращается в последнее время в своих выступлениях к теме сохранения традиционных ценностей, а что именно традиционные ценности являются той скрепой не только нашего народа, а то, вокруг чего мы можем выстраивать нашу внешнюю политику, Ну вот сложно представить, такие рассуждения, такие разговоры буквально вот 2 года назад.
Ну, я читал этот документ о духовно-нравственных ценностях, достаточно обширный такой документ, да, там все подробно описано, но понимаете, в чем дело? Да, допустим, вот как говорит Михаил Михайлович, что там смерть, да, ты говоришь, ценности, но вот как сформулировать вот в каких-то кратких словах, фразе, вот с чем солдат должен идти в бой? Вот до революции за Бога, царя, Отечества.
За веру, царя, Отечества.
За веру, царя, Отечества, извините. Во время Великой Отечественной за Родину, за Сталина.
Нет, там официальный лозунг был «За нашу советскую Родину», да. А второй «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Ну, за Сталина тоже говорили.
Ну, это уже, да.
Вот, то есть, ну, определенная все-таки идеология присутствовала. Там религиозная, потому что царь, в общем-то, был помазанник Божий, все-таки это религиозная основа была, мне кажется, в этом лозунге. Здесь идеологическая определенная, потому что советская Родина и Сталин, в общем-то, который руководитель коммунистической партии и всей страны. Вот, сейчас как это сформулировать?
Ну, как сформулировать? Я убежден, что в нынешних условиях, да, и вообще исторически Россия искала подлинные смыслы и ценности в большей степени методом от противного. В какой-то степени здесь, чтобы быстрее сориентироваться, пример исторический. Ведь греки приходят к идее философии в условиях и социального хаоса, и внутриличностного хаоса. Нет никаких абсолютных смыслов, ценностей, все ситуативно, субъективно. Выражением вот этого состояния было движение софистов. А нужно защищать страну, себя. И греки оказались в ситуации, когда персы шли монолитно со своей религией. И многие города, государства греческие переходили на сторону персов и воевали против своих же. Если мы берем анализ большой истории, вот русскую историю, да, мы тоже схожее наблюдаем. Феодальная раздробленность или, наоборот, обратно собираемся. В нынешних условиях в какой-то степени мы в состоянии такой раздробленности. И многие отколовшиеся, как греческие города-государства, сейчас воюют против большого русского мира на стороне противника. Философия является как ответ на поиск настоящего подлинного. Это не разговор кабинетных досужих рассуждений. Ведь, если так серьезно ставить вопрос, основной вопрос философии, что такое настоящее, как отличить его от мнимого и ложного. Это потом уже нам, по сути дела, подсунут ложную идею, новое против старого, новизна, инновации против консерватизма. А сейчас скорость прогресса технологического такой высокий, что уже новейшее против нового. А сам вопрос о подлинном и настоящем, он опять обнаруживается, по сути дела, перед людьми, которые оказываются в экстремальной ситуации. Ведь верующих и суеверных наблюдается, вот социологические исследования, не только в экстремальных условиях жизни человека, но и в экстремальных видах профессиональной деятельности. Там летчики, подводники и так далее. Поэтому вопрос, а что ждет меня за гробом? Есть ли жизнь после смерти, если уж на то пошло, он становится очевидным. А русская культура даже в языке ориентируется на вопросы бытия, быть. Вот мы говорим «был, есть, буду», в отличие, кстати, от английского, где акцент на «иметь». И для нас любого рода ситуация негативная, выступая особенно в пределе войны, это беда. И вопрос, как ее преодолеть. Отсюда и само понятие победы. И я здесь хочу даже провести определенный вот ответ на заданный вопрос об идеологии. Определенную идеологию несет сам русский язык. Кто такой воин? Тот, кто откликнулся на вой попавшего в беду. Отсюда призыв, призывник. Кстати, на Западе есть повинность, а у нас призывник. И ты становишься воином, потому что ты откликнулся на зов вой попавшего в беду. И ты в этом плане ты становишься защитником жизни, витязь. Вита – это жизнь, это не какое-то там латинское слово, это общее индоевропейское понятие, которое имеет свои аналоги в русском языке. Даже вот на той же Украине говорят «щиро витаем у вас», В истории Руси был период, когда понятие вид, вита, свято вид, руевид, вот это вот вита как раз вот жизнь. Жизнь, но высшая, не в биологическом плане жизнь. А дальше на определенном этапе вот этот витязь начинает понимать, что его, собственно, одной человеческой силы недостаточно, чтобы одолеть беду, ибо ее генезис, масштабы и глубина выходят за пределы человеческого и вот мирского. И тогда он выходит на уровень нового понимания, нового прозрения, становится богатырем. Вот как Александр Васильевич Суворов говорит, мы русские, чудо-богатыри, Бог с нами. Один десятерых не одолеешь, сила Божья нужна. И ведь в данном случае мы понимаем, что беда носит уже не только социальный, но и метасоциальный характер. И здесь совсем другие уже смыслы рождаются. Я повторю, что сам русский язык уже в определенной степени является ответом на многие вопросы. Нужно вслушиваться в русский язык, который одновременно является и вместилищем опыта былых поколений, ответом выбора этих поколений и какой-то степени наследством этих поколений.
Я понимаю, но вы сейчас как бы оформляете, ну, как бы даже такую, я бы сказал, вневременную сущность вот этого процесса. Да, но я знаю, что вот мы перед эфиром говорили, вы в прошлом политработник. Вот представьте, сейчас вы окажетесь, скажем, ну, заместителем командира полка по политической работе. Приехали в какое-то подразделение, в роту. Вот о чем вы будете говорить там с солдатами? Вот все-таки вот то, что вот вы сейчас говорили ранее, мне кажется, ну, не все это поймут. Не все это даже не то, что поймут, они, может, и поймут, они не все это воспримут. Как настроить их, как поднять боевой дух, как боеготовность, чтобы вот присутствовала все-таки в подразделении? Что надо делать вот конкретно? О чем говорить с людьми?
Я выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, 90-й год. Пользуясь случаем, передаю привет и родному училищу, и своим однокашникам. И начинал я свою офицерскую службу в 75-й мотострелковой дивизии погранвойской ГБССР, Нахичевань, город Джульфа. И мне тут представлять, собственно, это и не надо. 90-й год – это как раз эпоха хаоса, уже фактически распад страны. И этот распад начался как раз с отмены определенных идеологических положений 6-й статьи. Там. И, конечно, приходилось решать. И как раз хочу отметить такую особенность. Если дедовщина в советское время носила характер по сроку службы, то тут она приняла формат квази-национальной, квази-религиозной спекуляции. Ну, извините, советские люди, что они были специалистами в области религии? И когда ты начинаешь наводить порядок, у тебя в роте 13 национальностей, и в основном представители номинальной исламской культуры, и тебя начинают спекулировать, вот, елдаш лейтенант, вы там, значит, этих-то защищаете христиан, а нас отругаете. Там другие выражения были.
Ну, да, елдаш это молодой.
Ну, товарищ елдаш по-азербайджански.
А, елдаш это...
Да, да. Вот, и мне пришлось на книжном рынке, еще не совсем открытом, найти Коран, да, на русском языке, за 40 советских рублей купить, оштудировать.
Елдаш даже, попутчик.
Да, и попутчик, и товарищ. Да. Товарищ, вот. И, конечно, вопросы как раз. Нужно знать первоисточники, нужно знать историю. Тогда все спекуляции прекращаются. Только так. И не надо врать и лукавить. Нужно быть открытым и правдивым. Вот правда. Как бы тут громко кто не говорил, но нужно говорить правду. Я считаю, что одна из проблем нынешней ситуации – то, что с людьми не разговаривают, как с людьми. Навык утерян во многом. Институт политработников только сейчас восстанавливается. Есть определенные потери, хотя был и богатый опыт, и советский, и в годы Великой Отечественной войны, и так далее. И предыдущие в Российской империи аналогичные практики были. Поэтому, конечно, должны быть специалисты, которые работают с человеком на уровне его души и духа. У нас есть зампотеки, зампоты, начпроды, начвещи. А институт, который комплексно работал бы в сфере духа, у нас, к сожалению, только формируется. Системного характера нету. Есть номинальные структуры, вот, которые восстанавливаются. Институт военного духовенства, психологи, и замполиты. Вот. И, конечно, замполит должен знать реальную историю, потому что бьют не только на разрыв физического пространства, но и бьют на разрыв связи между поколениями, между культурно-историческими периодами. Ведь вы прекрасно бываете в зоне специальной военной операции, там видите, есть и триколор современной России, есть и Красное Знамя Победы, есть и имперский флаг, есть и Спас Ярое Око. Это тоже пример того, что люди пытаются каким-то образом обозначить действительно ту потребность,
соотнести себя,
ту потребность подлинного и настоящего, которого они уже интуитивно почувствовали, но нет еще вербального оформления. Вот здесь в какой-то степени мне вспомнились слова Василия Васильевича Зиньковского: «Философия – это рационализация первичных интуиций». Mm-hmm. И вот современный человек, он ищет, с одной стороны, опору в тех практиках, которые нам дает наша собственная история, и мы причастны через символы к этим практикам, и пытаемся действительно опереться на что-то стоящее, подлинное и настоящее через принятие символов этих периодов и этих практик. Я так это понимаю.
Сергей Сергеевич, что думаете?
Я, с другой стороны, просто немножко не согласен с тем, что сказал Михаил Михайлович, в том плане, что вот это... Разная символика, которая используется в зоне специальной военной операции, да, она говорит о какой-то разобщенности. Мне кажется,
когда... я так не говорил.
Почему? Ну, значит, я, может, неправильно услышал, но мне кажется, что это все-таки попытка как раз, когда мы эту символику видим рядом и видим какие-то такие довольно исторически противоречивые символы там на разгрузках, на бронежилетах, там советский флаг, а рядом там Спас Нерукотворный, например, да. Это скорее говорит, наверное, о неразобщенности, действительно, о попытке найти такой объединяющий символ, с одной стороны, а с другой стороны как раз о единении истории, да, то есть получается, эта специальная военная операция, она наоборот, вот ту разобщенность, которую мы имели после Великой Октябрьской революции, когда страна поделилась на белых, на красных, а после краха Советского Союза, вот такая символика, разная символика в одном окопе, это как раз и есть некое историческое примирение, которое вот сейчас происходит, идейное.
Это запрос на это примирение. И я здесь хочу провести параллель. Я считаю, что определенного рода историческое примирение все-таки у нас состоялось и в годы Великой Отечественной войны. Другая параллель. Ведь если мы вспоминаем Куликово поле, что писали летописцы? Шли рязанцы, тверичи, москвичи, а вернулись единый народ. В какой-то степени является и фактом историческим, что и в горниле Великой Отечественной войны тоже возникла новая историческая общность, о которой мы сейчас больше всего ностальгируем. И то, что у нас наблюдается в зоне СВО, это как раз запрос на вот это культурно-историческое примирение. По большому счету, мы можем вести разговор не только о каком-то территориальном феодализме, но и культурно-историческом, куда враг бьет и провоцирует борьбу до сих пор. Красные против белых, советские против досоветских, там, христиане против язычников, хохлы против москалей. Это же наша реальность. И еще такой момент. Бердяев занимал противоположную позицию. Он-то как раз говорил: была Русь дохристианская, киевская, московская, петербургская, советская, будет другая, мы живем вот в этой другой. И он говорит, что русская история прерывиста. А я вот как раз считаю, что несмотря на эту, может, внешнюю прерывистость, все-таки есть некие общие смыслы и идеи, которые и держат Россию как самостоятельную цивилизацию, государство, отличную как от Запада, так и Востока.
Спасибо. Так, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим.
Весь мир – война. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Я хочу вам напомнить, что сегодня у меня в гостях Михаил Курочко, Правильно попало ударение или нет?
Правильно, сразу спасибо.
Курачко. Кандидат философских наук, доцент, полковник запаса. И Сергей Горбачев, консультант в сфере связи с общественностью, соискатель ученой степени, кандидат философских наук. У нас сейчас сразу звоночек, давайте мы ответим, мы любим наших слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я хотел бы спросить по поводу мотивации возможного применения ядерного оружия. Вот я думаю, на такие события, как инаугурация, ядерная боеготовность, и так она должна повышаться по нормам 12-го главка, потому что это было и при ходе к власти и Андропова, и Черненко, как говорили в документальном фильме «На звезде». А вопрос гостям, вот есть ли мотив у России рискнуть по ядерной линии, ведь и две американские дивизии в Германии с ядерным оружием, и американские подлодки «Поларис» тоже где-то в Балтийском море могут зайти. И еще, ведь там, если вспомнить, исполнители Хиросимы, они ведь в Америке стали моральными изгоями и тоже несчастными людьми. Как вы думаете, наши военные думают тоже про это? Спасибо.
Угу, спасибо. Так, ну кто будет отвечать?
Ну, мне кажется, что вопрос применения ядерного оружия уже много раз, да, озвучивался, ну, давал на этот вопрос ответ президент. У нас есть соответствующая доктрина, у нас есть соответствующие документы, в которых все очень четко прописано. Я, судя по тому, как себя ведет с юридической точки зрения Россия в этом конфликте, да, в условиях специальной военной операции, это просто идеальное поведение с точки зрения соблюдения всех норм и правил. Вот, об этом говорят и эти действия, которые были приняты по возбуждению уголовных дел, да, вот накануне буквально украинской там элиты.
Объявление в розыск.
Да, 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 в объявление в розыск, да. И те действия, которые сегодня МИД России предпринял по предупреждениям, высказанным по послам и Франции, и Великобритании, поэтому тут какие-то там домыслы излишни.
Михаил Николаевич, а есть какая-то философская база применения ядерного оружия?
Ну, если по-философски говорить, то, в принципе, осознание последствий применения ядерного оружия пришло гораздо позже, чем произошло первое применение ядерного оружия. Я, кстати, здесь хочу провести параллель, почему человек, который вышел первым в космос, говорил на русском языке, а человек, который применил ядерное оружие, говорил на английском языке. Случайность это или определенная историческая закономерность, которая выявляет определенную сущность цивилизационную там, британцев и в данном случае русского мира. В этом плане я хочу опять вернуться к нашему предыдущему разговору до выхода на новости. Вот единство русской истории, что скрепляет? Вот Тойнби, в частности, говорил, а Тойнби возглавлял более 30 лет Арнольд Тойнби. Чатхэм-хаус, структура, которая занимается в том числе и разведывательной деятельностью, и в 2015 году вышел доклад «Русский вызов», где там прямо заявлено, что не может быть никакого единства между Россией и Западом, потому что ценности не сходятся, цивилизационные в том числе. И тот же Тойнби прямо писал в работе, я вот, кстати, тут подготовился, планшет тут, работа «Цивилизация перед судом истории», Тойнби пишет: как под распятием, так и под серпом и молотом Россия все еще Святая Русь, а Москва все еще Третий Рим. Все возвращается на круги своя. И в этом отношении мы тоже в определенной степени возвращаемся на вот эту исходную. И еще одну параллель. Вот Владимир Сергеевич Соловьев, в частности, в работе «Русская идея» задается вопросом, что есть национальная идея? Это не то, что думает о себе тот или иной народ во времени, а то, что замыслил о том или ином народе Бог вечности. Вот что такое национальная идея. И это опять мы выходим на феномен философии. Ведь философия – это любовь к мудрости, не человеческая, а вечная и общая. Объективно сущий. Сократ говорит: я не мудрец, мудр только Бог, а человек лишь может быть любящим эту мудрость. Тут же параллель всем, я думаю, слушателям знаком фильм «Брат, брат 2». В чем сила, брат? Да в правде. А правда – это вещь такая, извините, не то, что мы тут в кармане носим, как пятачок. И Александр Невский: «Бог не в силе, а в правде». Я думаю, вот эти, скажем так, концепты, они синтезируют и мировую историю, и, собственно, нашу историю, которые являются частью выражения все-таки, на мой взгляд, объективных смыслов.
Александр Невский же, по-моему, тоже это выражение несколько перефразировал, но оставив его суть, это из Евангелия, нет?
Это речь идет о фразе «Кто с мечом к нам пришел, этот меч погибнет». Да. Это да, это фраза, которая произносится Иисусом Христом в ночь.
А нет, я имею в виду про силу в правде именно.
Ну, конечно, а Бог и есть правда. Да. Солнце правда, Христос
солнце вечно правда. Хорошо, я все-таки хочу вас, друзья, опустить на землю и опять-таки вернуться к тому, что вы так мне все это объяснили про идеологию, как бы есть она, нет она, про духовные нравственные ценности, но ведь их тоже надо преподавать, и преподавать, ну, буквально с детского сада, наверное, как-то. Вот, школа у нас, слава богу, сейчас занялась опять воспитанием, а не как бы предоставлением образовательных услуг, будем надеяться. Вот, но такой вот момент, просто мое наблюдение, опять-таки, с фронта. Вот есть такое явление, как добровольцы. Это отдельный добровольческий корпус уже при Минобороны, который очень успешно действует, отдельные бригады. Вот, например, бригада Александр Невский. Мы недавно делали ряд сюжетов с Александром Сладковым по этим людям, которые там воюют. Что интересно, большинство личного состава – это люди, так сказать, из Советского Союза, которым вот как раз с детского сада в школе, ну, воспитание строилось на идеологической основе, и, соответственно, в Советском Союзе, сами понимаете, какая была идеология. Вот, она была социалистическая, коммунистическая идеология. Вот, и эти люди через много-много лет пришли спасать свою родину, независимо, Советский это Союз, Российская Федерация, но они пошли воевать за свою родину. Есть в бригаде люди очень молодые, тоже, которые, ну вот, понимают, за что они воюют. То есть они сформировали для себя свою мотивацию. К сожалению, людей среднего возраста меньше всего. Это вот 30-летних, которые родились уже после развала Союза. Вот эти 90-е, начало 2000-х, когда, в принципе, вот в школах оказывали только образовательные услуги. И многое от того, что каким станет человек, зависело от его родителей в большей степени. Что они ему говорили, как они его воспитывали. И вот, опять-таки, ведь получается так, что, ну, вот, такой вот передовой отряд нам сейчас, вот из, ну, из добровольцев, это люди непризванные, которые по своей воле пошли воевать, сформировал Советский Союз. Это опять вот к этому разговору, ну, и с шевронами, на которых советский флаг, и на некоторых командных пунктах могу вам сказать, что есть и портрет Сталина рядом с портретом верховного главнокомандующего Владимира Путина. Все-таки Советский Союз, он не уходит. Вот что вы думаете по этому поводу? Почему так?
Ну, я думаю, Советский Союз не уходит и не уйдет, потому что как культурно-исторический период, Советский Союз, конечно, ушел. Но то, что было явлено в этот период, там есть что-то вечное. Я считаю, что одна из таких характеристик, качеств, это любовь к ближнему. Формально у нас идеология была атеистическая. И здесь, кстати, парадокс. Если на Западе там официально при капитализме звучит фраза «Бог с нами», да и гитлеровцы шли там, да, Гот Мюнс, «Бог с нами», вопрос, какой Бог еще? Но при этом выбрасывалась заповедь любви к ближнему. Я считаю, что в советский период как раз с одной стороны заповедь о Боге была удалена, а вот заповедь вторая, любовь к ближнему, сам погибай, а товарища выручай, то есть сталинское наследие было востребовано советской военной практикой и военной школой, и мы видим, что даже в предвоенный период вот эта идея о преемственности истории активно генерируется советским правительством. Когда был снят фильм «Александр Невский»? Илья Муромец.
Ну, «Александр Невский», по-моему, это 40-й год, если я не ошибаюсь.
Ну, тем не менее, это этот период, именно этот, да, период. Если мы посмотрим на плакаты, на песни, они же все интегрируют, когда за спиной красноармейца и Александр Суворов и былинный богатырь, там Илья Муромец. И мы это видим, вот преемственность поколения, они в одном строю, они не разрознены, они в одном строю.
Ну, правильно, большевики поняли, и Сталин понял, что нельзя отказаться от прошлого. Сначала же ведь после революции пытались построить новый мир, разрушив старый, ну, как, да, пелось.
Да.
Вот, но потом пришло сознание того, что нельзя отказаться, поэтому было и возвращение к церкви, и к духовным ценностям. Но вместе с тем же, опять-таки, моральный кодекс строителей коммунизма, по сути, там библейские заповеди тоже присутствуют, несколько по-другому оформленные.
Ну, он оформился после войны уже.
Да,
ну,
да, в 60-м каком-то году, по-моему.
Я бы в защиту, если можно. Да.
Вот. Ты нас прерывай, а то
мы вы так... Извините, но мне просто обидно за моих товарищей, с кем я вместе учился, да. Это как раз то поколение, которое... Вот,
вот давай заступайся.
Да, постсоветское, там, может, действительно, и поэтому и какая-то разобщенность там, в символике, в каком-то внешнем проявлении. Но вот у меня два товарища сейчас на разных направлениях, на фронтах специальной военной операции. Один татарин, другой еврей. Никакие они не... Ну, как сказать, не то, что не карьерные, да, у них нет династии военной, они простые... Ребята, когда нас увольняли всех, у нас был выпуск такой интересный, когда шли вот реформы эпохи Сердюкова, когда снимали погоны, евреи, да, так спокойно относились, говорили, ну вот Антон, у него сейчас два ордена мужества, кстати, у Антона, вот, и говорили, Антон, ну как так, ты что ты, вот ты еврей, иудей, езжай в Израиль, там будешь возглавлять там какую-нибудь пресс-службу, нормально будешь там карьеру строить военную. Военные журналисты там в Израиле необходимы. Антон тогда сказал очень такую сакральную фразу, которую до сих пор вспоминаю, когда там его и ранили, перевозили сюда. Он сказал, я еврей, но я русский офицер. И уехал на базу в Абхазию и строил свою карьеру вот это все время. Точно так же вот мой второй товарищ, да, который сейчас там на фронтах, Азат, тоже никакой не карьерный военный. Более того, когда его уволили, он вернулся из вооруженной силы, служил в МЧС, потом вернулся в вооруженные силы еще до начала специальной военной операции. Ну, честно сказал, да, я пошел, вот, потому что квартиру давали, потому что жилищные условия, я почему бы не восстановиться? И там вот восстановился, продолжил службу, сейчас у него никаких иллюзий нет. Вот, видимо, сама среда, да, сама военная среда, она несет в себе какие-то вот эти... воспитательные элементы, своя система консервативная, может быть, иногда кондовая, может быть, там со стороны гражданского человека кажущаяся странноватой, неправильной, чудаковатой, она его создает и воспитывает вот таких людей, даже когда нету идеологии.
Интересно. Сейчас у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас все-таки вот эта вооруженная борьба с укронацистским режимом, который, собственно, отдает приказы ВСУ, это же носит экзистенциальный характер. Третий год продолжается эта вооруженная борьба. И наши военнослужащие проявляют героизм и мировоззренчески мотивированы. Ну, вот как, вот на ваш взгляд, это военно-техническая проблема или это где-то политико-идеологическая проблема? То, что, так сказать, объекты, связанные вот с этой укронацистской головкой, ну, в частности, в Киеве, их не трогают, так сказать. Если мы ведем такую бескомпромиссную против укронацизма экзистенциальную борьбу, странно, что вот эти объекты стоят целые. Вот, может быть, такой вопрос.
Вы имеете в виду правительственные здания или какие объекты? Военные объекты?
Да.
Спасибо за вопрос. Так, ну кто
начал? Я бы повернулся к доктрине применения ядерного оружия. То есть мы не ведем полномасштабную войну, да? Не зря все-таки это называется специальная военная операция. И специальная военная операция, видимо, имеет какую-то, ну, невидимо, а очевидно, имеет какую-то логику своего развития, в том числе и... в юридической плоскости, в юридической сфере. И поэтому, я уверен, все идет тем чередом, каким идет.
Не, ну, возвращаясь опять к тому же, что сейчас практически ну, большинство и нынешних, и бывших руководителей военачальников украинских уже объявлены в розыск. Вот, на самом деле над этим можно иронизировать, но это очень серьезный юридический
ход. Я хочу напомнить, да, вот буквально накануне начала специальной военной операции, может быть, 22, может, 23 февраля, то сейчас точно не скажу, но я внимательно смотрел телевидение, и выступал спикер, официальный представитель Следственного комитета России, и она очень подробно рассказывала и перечисляла те уголовные дела, те расследования, которые ведутся. То есть еще на момент начала специальной военной, до официального объявления начала специальной военной операции. Поэтому, да, тут какая-то логика такая.
Ну, она... я тут могу тебе абсолютно подтвердить, потому что за, не помню, какого года это был фильм, мы делали с Александром Сладковым фильм, вот, который как раз касался... военных преступников украинских. И уже тогда как-то он назывался тоже, у меня столько фильмов сделали, что «Трибунал неотвратим», по-моему, этот фильм назывался. И тогда уже Следственный комитет имел списки, совершенно официальные списки, где определенные высокопоставленные украинские офицеры, которые отвечали за обстрелы Донбасса, обстрелы, ну, которые вызывали жертвы среди мирного населения, они уже были в производстве, то есть по ним уже велось следствие. Вот здесь просто разговор о том, что сейчас это уже касается высокопоставленных представителей киевского режима, это достаточно серьезный ход. Так, у нас еще один, так, звоночек у нас слетел.
Ну так. И да, и опять же вернуться к той истории, что они управляемы, да, то есть они не являются личностями, не являются субъектами, поэтому...
Ну, тут условно, дело такое.
Придут другие, других назначат.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос такой, как военный человек. Как вы считаете, вот 27 мостов и там плюс туннели на Украине, откуда идут поставки оружия, ну, как бы подпитка этим украинцам, неужели их нельзя ракеты свалить? Там вот один военный в отставке, полковник, говорит, что... ракетами их свалить никак нельзя, потому что вот такие у нас слабые ракеты. Как вы думаете? Он говорит, обязательно самолетами, бомбами и только вот. Как вы считаете, можно нашими ракетами свалить эти мосты вообще?
Угу. Так, ну про эти мосты уже достаточно много чего сказано было, да? Вот, что и невозможно ракетой, надо обязательно там под опоры подкладывать какую-то взрывчатку. Но тут зависит все от, опять-таки, какая ракета, как мне кажется.
Мне кажется, многие вот эти мосты и туннели, многие, сегодня свалил российский МИД, да, который там на сайте Министерства иностранных дел, очень интересно, подробно, многие СМИ, к сожалению, дали сжатые выдержки и сообщения МИДа, но там перечислены и то, как оценивает Россия возможную передачу F-16, и то, как оценивает Россия размещение контингента, поэтому я думаю, вот такие мосты, может, не во многом были сегодня перекрыты теми заявлениями, которые были переданы там в официальный Лондон, в официальный Париж.
Да, но определенная сложность все-таки существует, потому что этим, опять я возвращаюсь к Советскому Союзу, это строилось при Советском Союзе, да. И все это учитывалось, возможный даже ядерный удар противника по этим стратегическим объектам, и тут, конечно, определенная сложность существует.
Я бы хотел бы все-таки вернуться к тому первому посылу, который вы сказали, что вот воин должен быть вооружен, там, технически... Значит, как специалист в материальной там плоскости, в плоскости физического вооруженного насилия, но он точно так же должен быть вооружен мировоззрением, смыслами, ценностями и четко понимать, что он и ради чего делает. Ведь акцент сейчас в большей степени делается, как что-то там взорвать, бомбить, захватить, а ради чего? Ведь проблема не в том только, чтобы жить, но и ради чего жить, вот как у Достоевского, в частности, этот вопрос поднимается. И в этом плане, если мы говорим об феномене украинстве, то есть уже работы там у центра Кургиняна Сергея Ивановича, украинство как конструкт, как изобретить, кто придумал этот конструкт. Поэтому в данном случае мы должны жестко поставить вопрос, кем генерируется все это. Если мы говорим о неофашизме, то опять нужно ставить вопрос, а кто первичный заказчик? Кто тот генератор всех форм фашизма в 20-21 веке? А фашизм – это крайняя степень реакции мирового финансового капитала. А с другой стороны, мы это явление можем описать и в религиозной плоскости. Вот сейчас идет светлая пасхальная седмица. Христос говорил, нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. А что такое Мамон? Мамона – это еще со времен Вавилона алчный, жадный бог стяжательства, угу, богатства и так далее. Разными языками можно описывать одно и то же явление. Поэтому здесь опять о синтезе, о понимании. И мы должны понять, что враг нас гораздо больше и лучше понимает, чем мы даже сами себя. Поэтому вот призыв, я опять вернусь к Сократу, познай себя не только индивидуально, но и культурно-исторически. Россия должна познать себя как единый цивилизационный субъект, и тогда будет все понятно на фоне собственного опыта русского языка, который выражает и хранит этот опыт. И я думаю, приобщение через практики образования нам даст многие ответы.
А можно ли построить мотивацию? Вот сейчас наш противник этим как раз занимается. Что противник? Наш враг. Мотивацию на ненависти. Ведь же, вот мы же часто слышим, резать русню, убивать там до последнего, обстреливают там мирные поселения, мирных людей убивают. Вот насколько это построить, наверное, можно? Насколько это долговечно?
Это не долговечно. Мы даже в рамках формальной логики вот учим. Из двух отрицательных посылок нельзя дать четкое определение. Если Украина не Россия, а кто? А кто? То есть ты должен сам...
Европа.
Нельзя утверждать что-то через отрицание. В данном случае это проигрыш. И для меня то, что сейчас называется Украина, это все-таки часть русского мира, которого перепрограммировали, вот, перепрошили мозги, изменив в том числе язык, гонение на язык. Вот я говорю о языке как идеологической платформе мировоззренческой, то здесь как раз идет гонение на язык, на культуру, на память языковую и так далее.
Ну, а что говорить? Язык, действительно, язык – это, ну, политическая, в общем, и политическая составляющая. Как раз протесты в Донбассе в 2014 году начались именно из-за гонений на русский язык.
Тем более в русской культуре язык...
Ну, не язык... только из-за, да, этого, но это, да, было, ну, самое такое на поверхности, да, самое главное. Серёж, что думаешь?
Ну... По поводу языка, да что тут думать, на самом деле, к сожалению, да, возвращаясь к русскому языку и к служению, и к выражению вот этой мотивации, нам нужно еще, конечно, и чтобы вооруженные силы хорошо поработали внутри с документами, с теми словами, которые они используют, да, и которые неверно отражают суть служения. Ну, например, даже та же самая служба по контракту. Что такое контракт? Это наемничество получается. Но у нас же люди служат, они же, как мы уже все сейчас поговорили, обсудили это, да, речь же не о деньгах, речь о служении, а у нас идут на службу по контракту. Увольняют из вооруженных сил у нас, да, за нарушение условий контракта, не за нарушение присяги. Даже формально, да, а формально в документах пишут за нарушение условий контракта. Поэтому в этом направлении, да, с языком нам и в вооруженных силах надо, да, с этой терминологией, которая...
Абсолютно, да, согласен с тобой. Но дело в том, что даже ведь добровольцы, идут добровольцы, но, да, они заключают контракт.
Заключают контракт, да, становятся формальный контракт, не трудовой, наемниками,
да, получается. Не трудовой договор, там, да, не еще что-то. Да это понятно, но тут, да, мы в терминах расходимся, хотя иногда вот как вещь ведь назовешь, так она и поплывет.
В том-то и дело. Ну вот вы, как корабль, в этом-то назовёшь, и проблема, да, конечно.
Вот, у нас все, ребята, время подошло к концу. Я хочу напомнить, что у меня сегодня в гостях был Михаил Курачко, кандидат философских наук, доцент, полковник запаса, и Сергей Горбачев, консультант в сфере связи с общественностью, соискатель учебной степени, кандидат философских наук. Всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва». Через неделю программу вел Галим Вергасов, режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.